«Совсем? Никогда?» — полушепотом спросил Яр.
«Да. Мы сперва решили, что он в ветках тополя застрял. Конечно, трудно ему там застрять. Он гладкий, круглый, да и тополь совсем не густой, полувысохший. Но если не там, то куда он девался?» Стали палками кидать по веткам. Кидали-кидали, ничего нет. Потом смотрим, что-то летит вниз. Упало. Только не мячик, а свечка. Вот этот вот огарочек. Взяли, а она теплая, и фитилек еще дымится. Смотрели-смотрели, думали-думали, что такое. Откуда она взялась, ничего не придумали, конечно. Тик вдруг говорит: «Спорим, что я ее сейчас зажгу. Без спичек, просто так». Мы, конечно, удивились. Тик никогда не хвастается, не то что некоторые. А он опять: «Вот возьму и зажгу». Поставил свечку на землю, сел перед ней. Потом нас позвал поближе. Вот так же, как сейчас. Смотрел, смотрел на нее. Свечка вдруг зачадила, искорка появилась на фитильке. А больше ничего. Ну, Тик чуть не заплакал. «Тик, ты не обижайся, Яру ведь все можно говорить». По правде говоря, даже почти заплакал. А потом сказал: «Вот если бы нас было пятеро, вот тогда бы...» В тот вечер, Яр, мы в первый раз подумали, а может и в самом деле хорошо, если пятеро.
«И придумали меня», усмехнулся Яр.
«Ты все еще обижаешься», насупленно прошептала Алька.
«Нет», — сказал Яр очень серьезно. «Только объясните мне до конца, зачем вы меня позвали? Ведь не для того же, чтобы свечки зажигать, да?»
«Да»,
— вздохнул Игнатик и придвинулся к Яру плотнее. А Данка сумрачно сказала: «Потому что вчетвером нам плохо». Чита быстро поднял на нее глаза, она смешалась.
«Ой, нет, я не то. Нам, конечно, хорошо вчетвером, только...
только пять лучше, чем четыре», — объяснил Чита и закрыл книгу. «Видимо, правду говорили в старину, что если людей пятеро, они неуязвимы, им не страшно».
«А вы, — осторожно сказал Яр, — кого-то боитесь или чего-то?»
Ребята сидели неподвижно, лишь Алька машинально потирал коленки, ему припекало их близким пламенем. Но он не отодвигался. Игнатик прислонился виском к плечу Яра. Он всегда держался ближе всех к Яру, и это право никто у него не отнимал. Зато он был молчаливее других. Однако сейчас Игнатик заговорил.
«Никто не знает, но все боятся».
«Непонятно», — отозвался Яр.
«В том-то и дело, что непонятно», — подавленно сказал Чита. «Вроде бы все в порядке. Бегаем, играем, в кино ходим, все у нас есть. Не то, что в старину, когда воевали и голодали. А только временами что-то не так».
«Что не так?» — напряженно спросил Яр. «Что, ребята?»
«Многое. Даже не объяснишь», — вздохнула Данка.
«Да нет, можно объяснить», — резко перебил Чита. «Ну вот недавно Алька вечером прибегает и дрожит. Почему облака такие? Я не могу на такие смотреть».
«Я не дрожал. Просто холодно было», — тихо сказал Алька и стал дуть на коленки. Потом завозился и отодвинулся от огня.
«А что за облака?» — спросил Яр.
«Обыкновенные, серенькие. А я посмотрел, и тоже страшно стало. А потом оказалось, что полгорода в панике было».
«Ну а дальше? Что-нибудь случилось?»
«На этот раз нет. Правда, две машины столкнулись. А зато 4 года назад эпидемия. И какая-то непонятная. Все врачи заболели первыми. И в позапрошлом году опять».
«Или нашествия эти», — сказала Данка.
«Какие?» — начал Яр. Но его звонко перебил Алька. «А почему нельзя на тот берег?»
«Или нельзя дружить с кем хочешь», — негромко сказал Игнатик. «Нам-то повезло, не запрещают, а бывает наоборот».
«Бывает, что говорят, с этим не дружи», — разъяснил Чита.
«Кто говорит?»
Чита пожал плечами. «Вроде бы никто не говорит, а все знают, нельзя».
«Ничего не понимаю», — искренне сказал Яр. Облака, эпидемия, дружить нельзя. А почему на цифре 5 такое проклятие?»
«Ее боятся», — сказала Данка.
«Кто?»
«Все, кроме нас», — ответил Игнатик и потерся виском о плечо Яра. «Кто-то боится по глупости, а кто-то боится, что перестанут бояться», — раздумчиво проговорил Чита.
«Про это даже сказки есть, Яр», — оживился Игнатик. «Там, если 5 человек, у них всегда все получается, они сильные, но в сказках это всегда плохие люди, в общем, отрицательные герои, разбойники, пираты, колдуны всякие, но, по-моему, это специально, чтобы пример не брали, зато они непобедимые».
«Вот и вы сказку выдумали про меня», — с грустью сказал Яр. Он думал, что и ребята загрустят, но они оживились.
«Это Тик придумал», — радостно сообщил Алька.
Данка объяснила. Он приходит однажды и говорит: «Давайте играть, будто голубятня — это звездолет, и в нем есть человек, который наш друг, и будто мы всегда можем с ним встретиться». Ну, мы и стали играть.
«А потом поверили, что это по правде», — серьезно сказал Алька. «Тик говорит: давайте в самом деле позовем Яра».
«Мы сперва не хотели», — немного виновато объяснил Игнатик. «Мы даже не думали, а потом показалось, что это можно».
«Если уж Тик во что-то поверил, значит, можно», — заметила Данка.
«У Игната ума палата», — с привычной подковыркой сказал Алька, но Данка на него не цыкнула.
«И сразу это получилось», — поинтересовался Яр.
«Не», — вздохнул Игнатик. «Я много раз пробовал, но не выходило. Наверное, это можно только когда скадр в субпространстве. Сегодня подошел к голубятне, и сам не знаю почему, думаю, вот сейчас, наверное, получится. Наверное, Яр один на вахте».
«Слушайте, добрые молодцы», — воскликнул Яр. «А имя тоже вы мне придумали? Или оно все же мое собственное?»
«Тут, видимо, просто совпадение», — вежливо сказал Чита.
«Много совпадений», — вздохнул Яр. «Больше, чем вы думаете». Игнатик беспокойно зашевелился, глянул Яру в лицо.
«Это плохо, что много?»
Яр улыбнулся.
«Скажите-ка, а какой был мячик? Тот, что улетел? Синий?»
«Да», — торопливо кивнул Игнатик.
«И 3 белые полоски», — добавил Алька. «Как на матросском воротнике. У меня такое есть».
«И фабричное клеймо», — сказал Яр. «Стершийся красный треугольничек. Да?»